Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И наша гостья Елена Андреевна. Елена Андреевна, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте.
Фамилия Елены Андреевны не нуждается в представлении. Сапогову знают все. И все-таки, Елена Андреевна, мне бы очень хотелось, чтобы прозвучали регалии ваши. Не просто народная артистка, но вы несете еще удивительные лауреатские звания. Они звучат просто потрясающе.
Кажется, на исполнителя любое звание накладывает особую ответственность.
Да, безусловно.
Вот эту ответственность я всегда чувствую. Ну, если говорить о такой награде, связывать с этой передачей, у меня есть такое звание «Глаз ангельский России». Это по благословению Православной Церкви. Это в 97-м году мне дали. Потом, когда я уже работала в Саратове, в 2000-м году мне такое звание «Золотой Аполлон». Это тоже премия для меня очень дорогая. Ну, в Екатеринбурге я академик Демидовской академии. Это тоже, в общем-то, очень ответственно. В Славянской академии мне присудили звание академика, потом звание заслуженный деятель искусств в Славянской академии. Ну, в общем-то, все суета-суета. Самое-то главное, что ответственность. И когда выходишь к слушателям, мало кого интересует, какие ты звания имеешь, а что ты можешь. Поэтому я как можно больше стараюсь работать и работать. Вот сейчас я работаю в Саратовской консерватории, в какой-то степени передаю свой опыт студентам, и я им одно говорю, что талант или дар какой-то – это 10%, остальное – работа. Я работаю постоянно, вот мне уже много лет, и много лет я работаю в народной культуре, и каждый день я…
Да, и вот эти звания, мы действительно не случайно, мы не для суеты их все-таки попросили вас назвать, потому что серьезные итоги, и они как раз иллюстрируют ту сферу деятельности, которую вы вот для себя определили в течение всей жизни, это немалые годы. Елена Андреевна, мне очень хотелось бы, вот возвращаясь к названию нашей передачи «Возвращение к истокам», которое определяет и сферу наших интересов, и русло разговора с нашими гостями, мне бы хотелось попросить вас рассказать о ваших истоках в жизни и в профессии.
Я от этих истоков никуда не уходила. Я как выросла на земле, впитывая и культуру, и песни, и веру наших предков. Деревня, в которой я на свет появилась, это в Ульяновской области, или Симбирская губерния, село Бряндино. У нас была совершенно, как мама рассказывала, потрясающая церковь Пироскеве Пятницы. Mm-hmm. Ну, вот я тоже помню только груду разбитого кирпича вместо этого храма и две иконы, которые, когда вот разрушали этот храм, все же разбирали там. И мой старший брат, который погиб на войне в 43-м году, он принес вот две иконы Спасителя и Николая Угодника. Mm-hmm. Вот, и они были большие-большие. Наверное, они были, как я вот сейчас тоже думаю, они, наверное, были алтарные, но вот мы молились на них. Вот, а потом уже, вот когда я училась в школе, считалось, что это нельзя, чтобы в доме, да тем более нас пионеры
вообще
тогда приняли.
Уже
да.
Mm-hmm.
Ну, почему так надо было все вот... Ну, видимо, мы уж вот такой народ, вот надо все до основания разрушить и все. И поэтому вот я говорю, что истоки-то они были, во мне это все равно было. И вот сейчас, если иногда спрашивают, да как же вот ты пришла к пению духовных стихов, пела я русские песни, я их никогда не забываю. Mm-hmm. Это было бы, наверное, лицемерие в какой-то степени, я так считаю, с моей стороны, если бы я забыла те песни, которые пели мы на Троицу, на Пасху, да, на Рождество. Пели ведь не только духовные, пели и просто народные песни, особенно весенние песни, календарные песни. Это тоже наша история, это тоже наши истоки. Наш народ во все времена, он любил и работать, и Богу молиться, и песни петь. Все успевал он делать. Да. И Россия была великой державой. Опасна односторонность, да?
Жесткость,
или вот это,
да,
или да. Вот это давайте отбросим. Я пойду на эшафот. Я не предам народную песню.
Дело в том, что народная жизнь, вообще жизнь, она же состоит из многих граней. И невозможно
конечно
только веселиться или только плакать, конечно, только каяться и не лелеять детей, не петь колыбельные. То есть это все составляющие.
Как не петь так колыбельные? Это, да? Там ведь столько доброты, столько красоты. И любовь. Она во всем любовь. Понимаете, вот, ну, я смотрю на небо, смотрю на цветы. Во всем ведь любовь, во всем Господь.
Да. Да? Это разные грани открываются любви.
По-другому на все же смотришь.
Угу. Елена Андреевна, кто первая для вас был? Человек, который открыл песню, Начиналось с колыбельной?
Наверное, с рождения. Ведь у Горького вот такие строчки есть, что все с молоком матери ребенка воспитывает. Да, вот как в семье все поставлено, да, вот как разговаривают, какие песни поют. Весь уклад нашей жизни был совершенно другой. В нашей суете вот сейчас я думаю, и иногда вот вдруг мне раз вот что-то откроется, думаю... Вот какая-то травиночка, какая-то былиночка, и она вдруг тебе открывает тот мир, который, может быть, был, или который бы человек хотел видеть, да, в каком я бы хотела жить. А вот в этой нашей суете оно уходит, то прекрасное. И поэтому я говорю, что наши предки-то они в гармонии жили, в гармонии с собой, в гармонии с природой. Они в храм ходили, суббота, воскресенье, гармония была. Ну, а кто мне открыл? Я думаю, что вот, наверное, в семье мама, отец. Отец у меня пел прекрасно. Мама Ольга Леонтьевна. Девичественная была Козлова. Вышла за моего отца Андрея Федоровича. Сапогов. Отец был постарше мамы, но мама говорила, что вот я за отца-то вышла только потому, что песню уж больно хорошо пел. Да, вот выйдешь, говорит, вечером-то, а он запоет там где-то на другом конце. Ведь Русь-то вот, говорит, поющая Россия. Народ-то ведь пел, и хоть и работали-то как, а работа-то какая была, да?
Да, это, а работа-то тоже пели.
Да что вы! Ну, на работе-то, может быть, вот говорят, вот бурлаки на Волге или жнивные песни. Во время процесса жатвы не запоешь, Лариса. Там я помню, как
не
мама дожала.
Да?
Не продохнуть, там серпом, это ж надо было рукой взять огромный пук колосьев и срезать их. Это сила какой, да жара какая. Я помню, мама приходила вот с поля, она просто падала. Вот в сенках прохладно там, и она вот напьется воды и упадет. И вот это я помню, что такое труд. Ну, я уже не жало, конечно, но мы детьми-то мы вот поля пололи от сорняков. Это тоже вот сейчас ты думаешь, господи, это же вот песня какая-то, вот песня. И, конечно, нельзя научить вот просто вот так вот петь. Это жизнь. Вот не зря же говорили, что народные песни — это жизнь. Жизнь. И еще в народе говорят, о чем не поплачешь, о том не споешь. То есть, если ты не переживал, не страдал, не сострадал, ну, если не страдал, и сострадать не сможешь. Да, и поэтому вот это надо все жить жизнью народа, понимать народ. Вот для меня сейчас это не просто вот какие-то слова. Я, в общем-то, всегда была патриотка с детства. Я любила свою землю. И сейчас я вот прошлый год, ну, сколько я не была-то давно уже на своей родине, уже никого там и родных нет, и уже деревня, по сути дела, разрушается.
Вымирает, да.
Уже одна вот осталась тетя Нюра, частушечница, которая уже далеко за 80. А так марийцы, мордва, татары, а была русская деревня. Я ведь не к тому, что мы всегда в Поволжье народ разный.
Так, а где
мордва
же мы, дружно,
изумительный,
да?
Народ, чуваши, чудный народ. Ну, у них своя была деревня, у нас своя. И пели, я вот когда студентка ездила на запись, и мордва так пели русские песни, что русские не всегда так хорошо поют. Да. А свои песни они как поют. Вот, и поэтому вот народ-то жил. Я не помнила даже, что был разговор, что мордва плохие, вообще чуваши. Мы все жили и учились вместе.
Да.
И вот и сейчас еще. Допустим, моя вот Соня Александровна, она вот умерла. А вот прошлый год, я говорю, вот подъезжаю к деревне-то, и вот эти перелески, эти поля, и, кажется, небо другое. И я плачу. А едет со мной одна знакомая, говорит, Лена, да чего же ты так плачешь-то? А меня все переполняет. Ну, может быть, я очень эмоциональный человек в этом отношении. Вот и стихи недавно ушел Алексей Решетов. Это изумительный совершенно поэт. Он в последнее время в Свердловске, в Екатеринбурге. А вообще он в Березняках жил, в Перми. И у него вот «Зеница ока, родина моя, что без тебя на белом свете я? Без белых рощ, без пушкинской строки я не жилец, я сгину от тоски». Или еще вот тоже недавно я выучила его такое стихотворение. «Когда я во храме стою у порога, и колокол душу мою бередит, единственный сын человека и Бога глядит на меня испытующе строго, а Дева Мария печально глядит». и все. Вот для меня можно прочитать много, вот какое-то большое произведение, а можно вот такое маленькое, и все. Вот это поэзия, вот это поэзия. И вот для меня Лёшин настолько, я вот читаю его, мне плакать хочется.
Это настоящая русская. Это... Елена Андреевна, а вот почему действительно все-таки сравнивают русскую душу с тоскующей, с плачущей душой? Вот что это за такая душа-то наша, загадочная?
Ну, тут необъяснимо, я тем более не объясню. Я думаю, ну вот у каждого народа вот какие-то свои особенности, да? Сказать, лучше они, хуже, я не знаю. Ну, допустим, русскому человеку всегда вот присуща какая-то сентиментальность, страданий, как Достоевский говорил, если у нас нет страданий, мы их придумаем, да, вот, может быть, или вот сейчас еду из Саратова-то, надо же занимать себя чем-то, я учу стихи, и вот знал я это стихотворение, думаю, ну нет, мне его надо, чтобы оно во мне жило, это стихотворение, это блок, вот, может быть, об этой тоске ты самой. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлеи, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь заботы затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей. И невозможно, и возможно, дорога долгая, легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Блок.
И эта иллюстрация, опять же, вот, нынешних дней. Мы с вами встречаемся в дни памяти царственных страстотерпцев. Вот отдана краса российская была разбойнику революции, да? Для вас вот царственная страстотерпцы — это что за образ? Что это за личности?
Вы знаете, Лариса, я вот не буду лукавить, не буду лицемерить, потому что, ну, я говорю, в те годы, когда мы учились, не так нам все это представлялось. Я одно только понимаю, что любое убийство, тем более убийство детей царской семьи, это, вообще это страшно. Это преступление. Я пою, вся Россия пала, страшно, все это страшно. Вот это вот мы, да, можем все разрушить, ничего не оставить.
Трагическая судьба такая, в то же время постоянно возрождение. Это удивительно, это тайна России, но она возрождается, казалось бы, из пепла действительно.
Да, и вот образ Григория Распутина тоже вот мне на Ганиной яме мне подарили стихи. Ну, там одно, тут нам несут фильм «Агония», другой уже образ. То есть вот так вот все. Тут каждый человек сам, конечно, должен, наверное, в какой-то степени подумать, а что же это такое, и почему же вот так. А не просто один сказал так, другой сказал, а вот тут так вот. Вообще это все страшно. Страшно, что вот и отмечаем мы такие дни. Вообще столько таких трагических событий, дней в России. Ну вот действительно, Россия, нищая Россия. И то, что разрушаются деревни сейчас, это страшно. Вот я с батюшкой Игорем Бочининым ездим в Меркушино, и там есть деревня Дерябина. Тоже в школе и русские песни пела, и духовные стихи. А деревня-то разрушается, изумительный храм. Это, знаете, Лариса, я помню еще, когда я работала здесь у нас в филармонии, и это где-то в 80-х годах ездили мы по селам, они разрушались. А сейчас вот, допустим, в Саратове целые деревни раскупаются, армяне, азербайджанцы. Я не против, но там, допустим, семьи 5 русских, и как и была вот передача, говорит, мы, у них там началась разборка из-за чего-то, и мы, говорит, выглядываем из подворотни. И у меня сразу образ России. Мы вот выглядываем из подворотни. Это страшно. На своей земле. Да, ну вот, может быть, такую-то песню православная. Ой, не время нынче спать, православные! Белый голубь
пал в бою с черным коршуном. То, что горько нам сейчас, вряд ли главное. Было горше на Руси, было горше нам. Ой, не время нынче ждать, православные! Время рать собирать, время Бога молить, чтоб грехи отпустил, ну а главное, чтобы силы дал нам беду отвратить. По церквам запустенье и тлен, без царя голова, без креста душа. Ну-ка, матушка, встань с колен, надо сделать последний шаг. Две дороги, два пути, оба пройдены. Добрый мир, родная кровь, все потоптано. Заповедано беречь веру с родиной. Ну, а мы их распродали да пропили.
Я хочу сказать, что вот эту песню я пела... Скажу, с какого года? Вот даже в 93-м году мы с одним изумительным балалайшником Юрой Клепаловой были в Болгарии по приглашению Центра дружбы России и Болгарии. Я пела эту песню. 93-й год, представляете, сколько? И вот, и как будто вот у меня такое ощущение, что ничего не меняется. Да, вот эта песня, она вот актуальна и сейчас, да? Что все разрушено.
Ну вот в те годы, мне кажется, это 90-е, начало 90-х, конец 80-х, это только-только начиналось возрождение. То есть это такая боль вот чувствуется в этой песни. Да. Может быть, сейчас все-таки нет вот такого ощущения трагизма в отношении веры. Да, в отношении веры, потому что очень много меняется. И что радует, что идут к православию, к возрождению культурных наших традиций, и молодые. Идут семьями, идут
это
молодежь. Наверное, в этом все-таки надежда. А то, что происходит с селом, конечно, это трагично. Потому что действительно крестьяне, вот они, христиане, они же носители были.
Или еще вот совсем недавно в Саратове. Иду в консерваторию, женщина одна говорит, купите газету, «Коммунист» называется. И я открываю эту газету, и стихотворение там. «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках. Пусть рядом робко встанут дети, что в деревнях еще растут. Наследство их на белом свете все тот же черный рабский труд. Присядут бабы на скамейку, и все в них будет, как всегда, и сапоги, и телогрейки, и взгляд потухший в никуда. Ломали кости, рвали жилы, но ни протеста, ни борьбы. Одно лишь «Господи, помилуй» и вера в праведность судьбы. И для меня предстает вся деревня, вот эта вот разруха полная. Я не знаю, как, вот эта реклама, вот там-то можно ехать отдыхать, а я думаю вот об этих людях, которые живут в этих деревнях, и они, послушав вот это вот, они кормят Россию, а они-то ведь никогда не отдыхали.
Это не из их жизни вообще.
Это конечно. Вроде где-то вот все, вот сшитые, вот думаю, Господи, это наша ли Россия? Мне вот больно всегда, так больно просто, вот сил никаких нету.
Помоги, Господи, чтобы просто вот на всех уровнях сердца российские ожили. Должна быть какая-то реанимация, должна состояться, наверное,
да,
в сердцах.
Вот, Лариса, совершенно верно. Молодежь, надо привести ее вот к этому. А наше поколение, я говорю, что мы настолько исковерканные. У нас остались идеалы, нравственность. Ведь в школе нас этому учили. А уж в храмах, вот, допустим, когда наши родители, тогда еще были храмы, чему учила церковь? Добру, только добру, высокой нравственности, заповеди Господа исполнять, и все. И мы бы жили, наверное, совершенно по-другому. А тут вот, когда все разрушено, это разрушить можно мгновенно. Быстро. А духовность, чтобы возродилась, и это нужны не десятки лет, может быть, даже и сотни, как Сергий Радонежский ходил в те страшные времена-то. Но все-таки воспряла, Жарусь, воспряла.
Да, это, наверное, можно сравнить с радиоактивным таким фоном,
да,
который Земля должна пережить многие-многие сотни, может быть, лет. Но дай Бог, чтобы это все-таки возродилось на глазах наших детей хотя бы.
Ну, сейчас, слава Богу, мы понимаем. И дети, которые вот приходят к этому, и в школах, конечно, надо в школах, надо в детском садике, надо, чтобы и в семьях, все ведь идет от семьи.
Конечно.
Вот как в семье, какой уклад, что они проповедуют, да, в семье. Надежда все равно есть, надежда. Ну, надо, конечно, чтобы в школах у нас был закон Божий, как и раньше. Тогда люди понимали бы, ага, вот это вот хорошо, а это плохо. Может быть, сейчас дети-то и не виноваты в этом, что такое хорошо и что такое плохо. Только вот это мы знали, да? Ну, я опять же говорю, вот Богу было так угодно. Но в народе всегда говорят, Бог-то Бог. Сам не будь
конечно,
плох. Бог
конечно.
Нам дает вразумление.
Бог
а
пропускает, а вот
нам...
за что
да.
и почему, конечно.
Так вы соображаете, маленько. Я вот иногда думаю, да что ж ты, Лена, вот Господь тебе вот это вот сказал, ты должна вот так вот делать. Важно услышать Господа и поступить по совести.
Да, не на свою волю надеяться
да.
все-таки.
А вот так, наверное, вот так. Все-таки где это вот там вот есть это, что вот надо так поступить, а не эдак. Надо вот иметь способность услышать. И я думаю, что вот в школах, если бы вот был, то дети немножко по-другому бы уже стали относиться. Но я не знаю, от кого это зависит. Я об этом всегда говорила в программе народных песен. Тоже ведь народные песни так же, как и... Церковь учила добру, добру, любви, состраданию. Вот если меня ругали, говорят, ну, Спагова, она опять затянула свои грустные песни, нам что-нибудь повеселей. Я вам должна сказать, что я как-то не вписывалась и тогда вот в какую-то ту обойму, которой там были исполнители народных песен, я как-то не входила. Допустим, сейчас пою и духовные песни, я и в эту обойму тоже не вхожу.
Спасибо вам огромное, что вы ни в какую обойму ему не входит, потому что, посмотрите, если мы назовем ваше имя, назовем имя, допустим, Евгения Бунтова, нашего екатеринбуржца, да, или назовем тоже гостя нашей передачи Юрия Нестерова, вас нельзя определить в какую-то обойму, потому что все-таки все идет от вашего уникального личностного, наверное, вот такого содержания и особого таланта, то, что дано Богом каждому
ну,
из вас.
Каждому человеку, да, свой дар, конечно. И, наверное, и мне дал Господь тоже что-то. Я, когда еще в филармонии работала, как-то меня это смущало, когда говорят мне, что как хорошо вы поете. Я теперь-то понимаю, что это же не моя заслуга, это Господь дал мне вот тут. И почему, допустим, я не ушла, помню, сын мне все говорил, мама, ну почему ты такие песни поешь? Ну, пела бы вот эстрадные песни, да? Может быть, я бы по-другому и жила, безбедно в какой-то степени. И народные песни, ну не могу вот их предать. И даже и календарные песни, они тоже к Богу были обращены. Допустим, есть такая календарная песня. «Я просила Бога, сохрани меня». И там у-у-у-у. Или вот одна студентка у меня поет тоже календарная на песне. «А в поле травинка с Богом говорила, маю, маю, с Богом говорила». А Боже мой, Боже, меня девки стоптали, мое, мое, мое зелено. Там, а Бог-то ей отвечает, потерпи, травинка, потерпи, зеленая, девкам-молодушкам один день гуляти, а тебе, травинка, все лето стояти.
Какая говорю, мудрость.
Травинка с Богом говорила, то есть у Бога-то мы вот все под Богом
да,
говорят.
Да.
Травинка, каждый человек, вот все. Да, и потрясающе просто. И поэтому сказать, что вот это вот, ну не надо, этот пласт, категорически и воинствующе настроен. Вот этого я боюсь. То есть вот сегодня мы так, а завтра мы вот эдак, а послезавтра мы и это предадим осуждению. Это страшно.
То, что не характерно вообще русскому народу, русские люди всегда умели понимать других И действительно, вот какая-то тактичность все-таки, она должна быть. И если ты не понимаешь, если сердце не откликнулось, это не значит, что это плохо. Как раз мы говорили о том, каким образом возрождается Россия. Вы сказали о том, что это начиналось совершенно подспудно. Начиналось с семьи, с колыбельных. Жанры все звучали в процессе жизни, когда человек и плакал, и смеялся, и плясал, и радовался, и выдавал замуж, и хоронил. Это все было единым целым, это жизнью. Вот эти все грани, они отражены в тех жанрах, которые вы несете, которые вы передаете. И вот помоги Господи, действительно, если в школе дети смогут приобщиться к православным культурным ценностям, если у нас сейчас, конечно, нелепая, невероятная ситуация, но все-таки это, опять же, и положительная ситуация, когда мамы, которые не знают, как петь ребенку колыбельную, идут и стараются выучить у кого-то за деньги какие-то колыбельные, или, как рассказывает сказка, хотят этому научиться. Это уже о чем-то говорит.
На кассетах, допустим, сейчас и выходят вот такие кассеты, но все равно это воспроизводим мы на аппаратуре. Это не то. А вот когда живой голос. Да. Я всегда рассказываю, когда я жила здесь, в Екатеринбурге, пригласила одна семья, а у них Сонечке 9 месяцев было. Мама, она говорит, ну, попойте, Сонечке. Ну, я пестошки, она еще не спала. И пою, а ту-ту-ту-ту-ту-ту, себе места не найду, там что-то. И она ручонками-то меня за губы так хватает, ей кажется, что это что-то материальное, понимаете?
Да, вы передаете через да. губы даже
и
буквально.
И бабушка-то заплакала-заплакала и говорит, Сонечка, я же тебе никогда таких песен не пела. Вот, допустим, одна колыбельная. А баю-бай, баю-бай, ты ничего больше не бай. Ты ничего больше не бай. Богородицу читай. Богородица, Богу молится, о, не доченьку нам дали, под окошко принесли. Нати вам доченьку, водитеся с ней, выводитеся, не ленитеся. Вот у меня иногда от этих слов просто вот дух захватывает. Да. Я думаю, вот действительно, нате вам, доченьку, но только водитесь, не ленитесь, потому что это огромный труд, да. Угу. Ведь одно дело родить ребенка, а воспитать-то его, да. И вот когда ребенок растет в любви, вот в каких-то действительно традициях, тогда, ну вот и у многих народов говорят, если хороший человек, значит, ему пели колыбельные песни. И наоборот, вот, говорит, наверное, он и не слыхал песен колыбельных. Я помню, еще были гастроли в Коле, это Кольский полуостров, недалеко от Мурманска, небольшой такой городок, и пригласили меня в музыкальную школу, и пригласили из интерната детей. И вот педагоги, когда меня услышали, говорят, ой, Лена Андреевна, придите к нам, попойте нашим детям, они этого никогда не слышали. А мне это стало страшно, действительно, да, что они никогда этого не слышали. И для них это будет, ну что это... Что это вообще тетя такое запела, да? А это колыбельные песни. Ведь вот истоки, как вот истоки? Оно и идет, вот, и идет, и идет, и идет, и не прекращается. Допустим, я, если выросла на этих песнях, да, которые мама мне пела, мы ведь звали не папа, а тятя. И вот у тяти голодные годы по Волжье. Мама за тятю вышла где-то в году 21-м. И вот в 21-м году в Поволжье был страшный голод. Все родители тяти умерли, вымирали целые деревни в Поволжье. А тять маму повез, чтобы выжить, вот они только поженились, он ее повез далеко-далеко в Абакан. И вот я, когда ездила на гастроли, в Абакане была, и куда-то меня везли, и смотрю, деревня Сапогова. И я прям заревела, думаю, а может быть... Тятя сюда маму привез. Потом уж она мне рассказывала, когда уже и тяти не было. Говорю, он меня привез. А я, говорю, так тосковала. И вот выйду, говорит, за огород и воплю, вопить, причитать. И туда повернется на головой.
На родину.
На родину. И плачет. Ну, и потом, говорит, Андрюша-то мне говорит, ну, ладно, Оля, поедем домой. И поехали. Все, вот оно и истоки. Я ей говорю, что вот все ведь это надо было пережить нашему народу. И все это, и в песнях оно все осталось. Вот это вот боль. Народ-то любит свою землю. И Россию любит. Вот мне, да что там Россия? Да разве Россия виновата? Россия-то вот она, вот мать России, не зря же называли и землю матушка-земля, и Россия мать России, и сколько прекрасных произведений о России, правда? А Бунин, как любил Россию, Шмелев.
А вы посмотрите, когда люди эмигрируют за границу, вот в той или иной такой тяжелый год жизни российской, в конце концов, ведь очень мало кто продолжает творчество, что-то новое, то есть или пишут о том, что пережили в России, или не пишут вообще. Это тоже о чем-то говорит. То есть русский человек от корней не может оторваться без потерь для себя.
Ну, Айлин, как они любили, да? А Шмелев, с какой тоской он писал о России.
Да.
А Рахманинов уехал и страдал по России.
Да.
А великий Шаляпин, сколько имен-то можно называть?
Да.
Я всегда говорю, слава тебе, Господи, мы живем в России. И вот я сейчас, хоть и в Саратове живу, я благодаря батюшке Игорю Бочинину, когда он меня приглашает всякий раз на семинар православных учителей, когда я еду в Меркушино, когда вижу вот эти купола Верхотурии, и вот такой умиротворение. Кажется, вот все. Вот я на своей земле, я в России. И ничего тогда не страшно.
Елена Андреевна, спаси Господи. Наша передача подходит к концу. Я думаю, что мы с вами продолжим разговор. Я очень благодарна, что вы к нам пришли. Спаси Господи.
Спаси Господи вас. До следующей передачи.
До свидания.
До свидания.